Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об очередном раунде переговоров Украины и России и об интервью Майкла Макфола Юрию Дудю. На прошлой неделе в Стамбуле прошла третья встреча делегаций Украины и России. Она оказалась самой короткой – всего 40 минут. Украина заявила, что готова к прекращению огня, и предложила российской стороне провести встречу президентов стран. Россия предложила в дальнейшем встречаться онлайн. И это неудивительно. Переговорный процесс окончательно увяз, констатирует на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Все нюансы, касающиеся очередной партии, очередного эпизода обмена военнопленными и возврата тел погибших солдат, были согласованы заранее. И единственное, что сотворили делегации, слетав на 40 минут в Стамбул, это изрядно попортили воздух. Причем в буквальном смысле. Потому что любой полет огромного самолета, на котором летела что одна делегация, что другая, ведет к выбросу в атмосферу десятков и сотен килограмм чрезвычайно ядовитых токсичных веществ, которые портят атмосферу Земли. Вот этим две делегации и позанимались, потому что больше ни для чего летать было не обязательно. И уже прозвучали разговоры прямо в Стамбуле о том, что можно все переводить в онлайн-формат, потому что хрен ли тут воздух портить и деньги тратить. Тоже. Россия тянет время, причем совершенно демонстративно, выдвигая абсолютно неприемлемые условия в своем варианте мирного соглашения. Это понимают все, кто читает внимательно хотя бы просто газеты.
Российские провластные комментаторы, естественно, отстаивают другое мнение. Они настаивают, что на самом деле решать судьбу Украины будут не украинцы, а Дональд Трамп. Дмитрий Евстафьев.
В ходе нынешнего Стамбула стало абсолютно ясно, что разговариваем мы в действительности с США, а с Киевом решаются технические вопросы. Это понимают все. Маленькое наблюдение. Украинская делегация приехала в Стамбул слабо подготовленной. С нашей стороны тоже никаких особенных новаций не было. Тема краткосрочных локальных перемирий озвучивалась ранее. Но от нас и не требовался перехват дипломатической инициативы. Но делегация Киева вообще выглядела как отбывающая номер.
Хотя сложно не признавать, что сходу у Дональда Трампа ничего не вышло, пишет Кирилл Шулика.
Всем, включая США и Евросоюз, нужно набраться терпения. Ведь уже понятно, что никакие угрозы санкций или поставки оружия Украине ничего не остановят. Скорее, они лишь углубляют конфликт, делая его для каждой стороны более экзистенциальным. Теперь нужно ждать четвертого раунда, надеясь, что он состоится. Хотя бы для того, чтобы оставшиеся пленные смогли вернуться домой, а пережившие огромное горе семьи могли по-христиански похоронить погибших. В нынешних реалиях это уже можно считать большим прорывом. Ведь еще вчера многие пленные не думали, что смогут вернуться домой.
Единственным очевидным достижением этого раунда переговоров стало очередное соглашение о возвращении домой пленных и тел погибших. Россия использует этот ход, чтобы и нельзя было обвинить, что она совсем ничего не предлагает, комментирует украинский журналист Виталий Портников в беседе с Марком Фейгином на его канале.
Я вообще считаю, что гуманитарная составляющая всегда используется как прикрытие в случае, если нет никаких реальных результатов. На самом деле. Гуманитарный трек должен был обсуждаться совершенно в другом месте, совершенно другими людьми, омбудсменами. Должны были постоянно идти переговоры об том, чтобы освобождать пленных. Но для Путина пленные – это обменный материал. И вот когда они ему нужны, вот сейчас, когда нет никакого желания со стороны России что-либо заканчивать, но вместе с тем нужно показать конструктивность, тут обмены пленными. Кстати, вы помните, что был ровно такой же результат, когда Кит Келлог ездил в Минск к Лукашенко? Да. Лукашенко тоже практически их послал. Но чтобы они не расстраивались, чтобы было видно, кой Лукашенко конструктивный.
Да, отдал Тихановского.
Отдал Тихановского, совершенно верно. Это вечный прием. Если мы, в принципе, ничего не хотим с вами решать, мы будем торговать людьми, чтобы вы уехали удовлетворенными. Чтобы вы не могли сказать, ах, они такие всякие, ничего не решают. Да как, мы решаем, мы конструктивны. Вот вам политические заключенные, вот вам пленные. Все прекрасно. Не нужно вводить против нас новых санкций, если вы хотите дальнейшего продолжения диалога. А то мы никого не освободим больше. Ну, это же в советское время применялось всегда. И Брежневу, Мичуевскому, и кем угодно. И сейчас применяется это те же самые люди, с тем же самым, я бы сказал, стилем руководства. Вот они то же самое и делают.
На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Мединский снова ударился в альтернативную историю. Он заявил, что после революции и гражданской войны была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. «Ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну», – заявил Мединский. Это очевидная неправда, указывает журналист Дмитрий Колезев.
К концу 1925-го с Москвой установили дипломатические отношения Франция, Британия, Италия, страны Скандинавии, Япония, Турция, Китай и множество других государств. Да, Соединенные Штаты с официальным признанием Советов протянули до 1934 года. Тогда же Москву приняли в Лигу наций, орган-предшественник ООН. Но это не мешало американцам ни торговать с СССР, ни помогать жертвам устроенного большевиками голода в Украине и Поволжье. В начале 30-х Советский Союз охватил еще один рукотворный голод, унесший миллионы жизней. И тезис Мединского о блокаде Советской России опровергается самим фактом этого бедствия. Ведь зерно в стране не переводилось, просто его из-за падения мировых цен в увеличенных объемах гнали на экспорт в Германию, Британию и другие западные страны, которые совсем не собирались закрываться от СССР. Это стало одной из причин массового голода. Кремлю же выручка в золоте была нужна для форсированной индустриализации страны.
О выигрывании Второй мировой без помощи Запада тоже не могло быть и речи, напоминает журналист Андрей Магин.
Вся индустриализация в Советской России была проведена за счет США. Основные гиганты индустрии и энергетики были построены американскими инженерами и по американским проектам. И про Вторую мировую лучше бы молчал. Без ленд-лиза, без американской техники и продовольствия у Сталина не было никаких шансов.
Можно сколько угодно высмеивать Мединского как переговорщика, но нужно понимать, что он совершенно адекватен тем, кто его послал. И Путин воспринимает его максимально серьезно, говорит политик Илья Пономарев на украинском канале Freedom.
Мединский – это, с одной стороны, человек Путину достаточно близкий и именно понимающий, как это Путин говорит, первопричина этой войны, потому что он сам просто их формулировал, эти самые первопричины. С другой стороны, это человек абсолютно циничный, очень гибкий, из бизнеса, причем из политтехнологий, но из которой как раз договариваться умеет. И на процессе «Стамбул-1» те люди, которые участвовали в делегации, там просто много друзей, знакомых, и они все говорили о том, что Мединский был максимально как раз цинично договороспособен. И говорил о том, что помогите мне, значит, поставить галочки о том, что вот эти вот наши требования, они выполнены. Потому что наша задача – иметь возможность продать обществу то, что наши цели выполнены. И в этом смысле договариваться с Мединским можно, и это будет действительно донесено до Путина очень аккуратно и четко.
Можно не сомневаться, что предложение Зеленского о встрече до Путина уже давно донесли. Теперь к нему присоединился еще и Реджеп Эрдоган. Он хотел бы, чтобы эта встреча прошла в Турции с участием Дональда Трампа. Путина ставят в безвыходное положение, констатирует провластный политолог Сергей Марков.
Сильный ход Зеленского. Он предложил до конца августа провести встречу Зеленский, Путин, Эрдоган, Трамп. Проблема здесь в том, что Эрдоган и Трамп наверняка согласны. И получается политическая ловушка для Путина. Там трое: Трамп, Эрдоган, Зеленский хотят переговоров, а Путин, получается, один не хочет переговоров. А если согласиться, то Зеленский устроит наверняка грязное провокационное шоу против Путина. А может, еще и для теракта против Путина они эту встречу используют. Хитрый очень ход Зеленского.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что до конца лета эта встреча вряд ли состоится, потому что, по его словам, она может произойти только после того, как Россия и Украина договорятся о плане завершения боевых действий. В такой реакции нет ничего удивительного, комментирует на канале Александра Плющева политолог Андрей Колесников.
Я думаю, что можно говорить с вероятностью 100% или там 120%, что она не состоится. Путину это сейчас не нужно. Путин сейчас находится внутри парадигмы движения, как бы вот на Запад, продвижения военного. Ему не нужно ничего, никаких там перемирий, разве что вот эти гуманитарные паузы, которые вчера предложил Мединский, больше ничего. Но, тем не менее, время идет, отсчет пошел, и ему нужно будет за это время как-то определяться. Но в то же самое время мы понимаем, что вот эти дни, эти недели будут неделями интенсификации боевых действий. Потому что вот, ну, нужно выиграть время, нужно как-то его использовать в логике Путина. Соответственно, ну зачем ему встречаться? Встреча должна быть подготовлена, как было сказано, что правда, да, нужно как-то ее подготовить, такое готовить. Так вы работаете над чем-то. Безусловно, есть интерес Эрдогана, есть интерес Трампа. Это люди, которые, если бы они сработали эффективными посредниками, они бы получили Нобелевскую премию мира. У диктатора Эрдогана появилось бы оправдание для его долгого пребывания у власти. А Трамп показал бы всему миру, что он самый крутой президент всех времен и народов. Так что мотивация у разных людей все-таки существует к тому, чтобы сесть за стол переговоров, но этого не произойдет в августе, безусловно.
Владимир Мединский тем временем заявил, что встречаться можно сколько угодно, но окончание войны это не приблизит. И привел, как он любит, исторический пример времен гражданской войны в Китае. Чан Кайши и Мао Цзэдун раз пять встречались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены, сказал Мединский. Все это словоблудие, комментирует политолог Аббас Галямов.
Может ли Мединский сказать, что если бы Мао с Чан Кайши не встречались, то войну удалось бы остановить? Справедливо ли утверждение, что именно указанные встречи помешали делу мира? Нет, это абсолютно лживое утверждение. Можно говорить, что встреч оказалось недостаточно, но нельзя говорить, что они мешали мирному процессу. А раз так, то Мединский снова наводит тень на плетень. Он пытается выдать шаги недостаточные за бесполезные или даже вредные. Очевидно, что встреча Путина с Зеленским дала бы миру шанс, хотя, конечно, не гарантировала бы немедленного прекращения боевых действий. В общем, Мединскому не стоит пытаться придавать отказу Путина встречаться с Зеленским столь глубокомысленный вид и приплетать к делу китайцев. Российский президент просто боится, что в прямом диалоге с украинским лидером слабость его аргументации станет очевидной всем, в том числе и россиянам.
Россияне тоже были бы не против окончания войны. Политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир» цитирует результаты недавнего опроса. 70% россиян считают, что Россия стремится к мирному соглашению, 80% – что Украина препятствует его заключению. По мнению Рогова, это значит, что переговоры в Стамбуле нужны не только в качестве одолжения Дональду Трампу, чтобы потянуть время до истечения его ультиматума.
Смысл Стамбула для Путина, он оказался в значительной степени внутренним. Вокруг Стамбула он раскручивает историю про то, что он стремится к миру. И затушевывает то, что он отказался от варианта сисфая, немедленного прекращения огня. Он это вытесняет и фокусирует на том, что в Стамбуле он посылает делегацию, хочет мира, стремится к миру, а эти уперлись и не дают. Как бы, с одной стороны, мы здесь видим, что как пропаганда это выстраивает, и как она, по крайней мере, влиятельна для тех, кто еще ходит на опросы, кто еще отвечает на вопросы, кто участвует в вопросах. И, с другой стороны, это показывает, что в тех моментах, где пропаганда либо не дорабатывает, либо по каким-то причинам ей нужно убрать эту из повестки, мы видим, что, на самом деле, общественное мнение довольно сильно расходится с путинским. У него своя некая повестка, которая куда-то там закатана в асфальт, но она там есть. И вот, значит, тут мы видим, что оно расходится с путинским мнением. Это все был длинный ответ на вопрос, почему состоялся очередной раунд стамбульских переговоров. Потому что на самом деле ожидание мирного какого-то соглашения, мирного какого-то решения, оно высоко в обеих странах, в обоих обществах. И как бы правительства не могут показать себя теми, кто пренебрегает этой возможностью. Да, им важна эта опция, как и некоторый внутриполитический хлеб.
Но сколько бы Россия ни твердила, что хочет мира, каждый раз после переговоров с Украиной она наносит очередной удар по мирным городам. И этот раунд не стал исключением. Замечают ли это россияне, или им по-прежнему нравится верить, что миру мешают исключительно украинцы, из опросов уже не узнаешь, потому что за честные ответы нынче сажают без церемоний. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Журналист Юрий Дудь взял интервью у бывшего посла США в России Майкла Макфола. Макфол известен тем, что резко критиковал российское вторжение в Украину и помогал разрабатывать санкции против Москвы. В интервью он заявил, что российским гражданам за границей стоило бы отказываться от гражданства. И этот фрагмент вызвал в соцсетях неоднозначные отклики.
Мы и лично я хотим, чтобы любой российский иммигрант отказался от своего гражданства. Вот еще одна маленькая деталь, о которой стоит сказать. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину. Нельзя и то, и другое одновременно. Это мое личное мнение. Но если вы готовы отказаться от российского паспорта навсегда и переехать в мою страну навсегда, я хочу, чтобы вы смогли открыть банковский счет, чтобы мы выдали вам грин-карту и чтобы вы стали гражданином США. Это мое личное мнение.
Многие комментаторы упрекают Макфола за то, что он, по их мнению, приравнял паспорт к политической позиции. Андрей Десницкий.
Макфол заявляет, что эмигранты из России, чтобы доказать свою приверженность демократическим ценностям, должны отказаться от российского гражданства. Разумеется, прямо на границе, в Верхнем Ларсе или Шереметьево, они могут безо всяких проблем обменять свой российский паспорт на американский, британский, германский или французский по выбору. Но ведь не хотят, сволочи. Ладно, он может не знать, что сама процедура занимает года два, и ее обязательное условие – наличие другого гражданства или гарантии его получения после отказа от российского. Но вопрос у меня другой. Гражданство России я получил потому, что на момент распада СССР я проживал на территории РСФСР, а не потому, что я присягал Путину и долго упрашивал его дать мне паспорт. Вся суть кремлевской пропаганды сводится к простой формуле «Путин и есть Россия, другой никогда не было и не будет». Я с этим не согласен, я жил в другой России, я был среди тех, кто стоял под ее флагом в августе 91 года на баррикадах. Почему я должен это перечеркнуть, чтобы понравиться Макфолу? Я понимаю тех людей, которые отказываются от гражданства РФ по своему внутреннему выбору, но я совершенно не понимаю, как можно этого требовать.
Журналист Александр Плющев в стриме с Люси Грин отмечает, что Майкл Макфол не сочувствует оппозиционным россиянам.
Мне кажется, что Макфол не понимает, что многие россияне, что оставшиеся внутри, что за пределами, против войны, но они не встречают никакой поддержки, хотя бы даже на моральном уровне, в том смысле, что встретили исключительно, значит, требования каким-то образом победить Путина, хотя Майкл Макфол заведомо, он заранее знал, что то, что он пишет, это невозможно. Там, как мне кажется, Дудь еще говорит о цене произнесенного слова. В принципе, тот разговор о цене произнесенного слова, и оно же у всех разное по весу. Одно дело там ноунейм в Твиттере, и другое дело главный спикер по России. Главный американский спикер по России, человек, который был послом, человек, который прекрасно говорит по-русски, и человек, который возглавил комиссию по санкциям, ну как комиссию, это think tank, это такое частное, но очень влиятельное образование, который разрабатывал санкции. И человек, который эти, значит, санкции так или иначе вдохновлял. Санкции вот, – центральная, на самом деле, тема всего этого разговора. И поскольку Майкл Макфол, я уже говорил, возглавлял этот think tank, и, ну, является по меньшей мере экспертом в этом. Ну, очевидно, что та же самая проблема, что и была в первой части, да, она продолжается и здесь. Он вообще не видит никаких союзников в лице антивоенно настроенных россиян. Их просто нет, их просто не существует. Как бы они, может быть, попутные, не знаю, как это называется, collateral damage, а может быть, они должны страдать наравне с теми россиянами, которые поддерживают Владимира Путина. Тем более, что он не делает разницы, его определяющим как бы признаком является паспорт.
То, что в России больше нет демократии, заслуга в том числе таких западных политиков, пишет политолог Ольга Каменчук.
Господи, эти люди потом еще удивляются, почему среди россиян снизилась поддержка оппозиционной риторики. Вот поэтому они ходили протестовать там, где протесты запрещены. Они попадали в иноагентские и экстремистские списки, их сажали за решетку. Кто-то из них поплатился здоровьем, свободой, жизнью, а они все равно все едины с Путиным. Что ж, вот поэтому, в частности, Запад и проиграл битву за либеральное будущее в России. Он проиграл ее потому, что не услышал тех, кто, рискуя всем, сопротивлялся системе. Потому что вместо поддержки получили обобщающие, уничижительные суждения. Ни пропагандой единой, не только давлением на либеральную оппозицию Путин смог консолидировать общество, но и благодаря вот таким заявлениям и такой политике. Придется теперь коллегам переориентироваться на националистов. Одним про деколонизацию, другим про балалайку и березку.
Западные политики в 90-е рассуждали о России также бесхитростно, комментирует журналист Андрей Мальгин в беседе с Ксенией Лариной на ее канале.
Будучи послом, он не мог не быть связан с разведкой. Любой посол в любой стране, хотя там у них часто имеются резиденты, отдельные какие-то люди, они обязательно в своих докладах формируют мнение американского руководства через разведку, мнение американской разведки. И вот если Макфол говорит какие-то наивные вещи, он сказал очень много наивных вещей в этом интервью, то именно так считали, тогда, когда он был послом, в американских компетентных органах, скажем так. И это они проворонили то, что они проворонили. И во многом путинские вот эти якобы неожиданные движения – это результат их деятельности. И ну, мы знаем, что американское посольство предупреждало Зеленского заранее о том, что произойдет вторжение, и предлагало ему уехать. Но я думаю, что эта информация накапливалась долго. И зная обо всем этом, они совершенно неадекватно на это реагировали. Кстати, посол Мэтлок в 1991 году, а он был послом весь период перестройки, за месяц или за два до путча 1991 года августовского, предупредил Горбачева, встретился с ним, что путч будет. То есть они знают намного больше часто, чем те люди, которым полагалось бы это знать. Поэтому я считаю, если вы сейчас снова посмотрите интервью Дудя с послом Макфолом, вы поймете, что не так в позиции американских компетентных органов, Госдепартамента, ЦРУ, там всякой прочей разведки.
В чем они ошибались, да?
В чем они ошиблись и почему они привели к тому, к чему они привели. Вот я так выражу жестко.
Другие комментаторы выступают в защиту Макфола. Константин Сонин.
Я знаю Макфола 20 лет, и за эти 20 лет у меня ни разу не возникало сомнений, что это умный, честный и прямой человек. Майк прекрасно разбирается в российской политике, как профессор. И я никогда не встречал американского чиновника, который относился бы с большими любовью и уважением к россиянам и России, чем Майк. Прежде чем реагировать, послушайте, что он говорит в интервью Дудю, и подумайте, кого вы слушаете. И когда подумаете, увидите, что слушаете умного и честного американца, относящегося к россиянам с пониманием и уважением.
По-настоящему позорно в этом интервью проявил себя Юрий Дудь, пишет Ксения Ларина.
Какой позорный Дудь в выпуске с Макфолом. Прям идеальный кадр для RT. Я не ожидала. Заберите его обратно в российский телевизор. Верните ему счет в Сбере, банковские карточки, кооперативную квартиру в Бирюлево и отдых в Дубае. Не хочу этого Дудя.
Дудь не только сравнивал войну России в Украине с войной США в Ираке, но и требовал, чтобы Макфол дал оценку украинской мобилизации. А это уже совсем ни в какие ворота, говорит украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
То есть российский блогер спрашивает у бывшего посла, бывшего, а ныне профессора Стэнфорда, что вы думаете про ТЦК? И знаете, что отвечает Макфол? Две вещи. Ну, сначала он говорит, ну, подождите, все, что там происходит, любые ТЦК и так далее, это вина Путина. Надо помнить, первое, что это вина Путина, это раз. Второе говорит, понимаете, вы вот спрашиваете, можно ли так делать или так призывать людей. Но я, Макфол говорит, я не знаю в точности Конституцию Украины. На что Дудь выдал, мне кажется, ответ, который, как вам сказать, выдает с потрохами тех многих, не всех, кто пытается нас из России учить уму-разуму. Ответ такой. Давайте не будем говорить по Конституции. Давайте не будем такими формальными. Давайте поговорим в общем. И вот это тот самый порог. Понимаете? Что россияне вот эти, которые пытаются разобраться в вопросе, они считают, что можно говорить не по Конституции. Что Конституция – это формальность. Не будем формальными. Давайте поговорим в общем. В общем. Понимаете? То есть в Украине как-то соблюдается или не соблюдается законодательство. Он расспрашивал о том, Макфол, естественно, пытается отвечать в рамках законодательства. Говорит, это законно, это незаконно, эти люди нарушили закон, а эти не нарушили. А Дудь, да давайте по понятиям, что мы тут, профессор, что вы тут паритесь со своими законами? Я так порадовался прям вот этому разоблачению. Короче, я вот то, что вы писали, что Дудь все опять там как-то кремлевский зазуль, ну нет, я не усмотрел в этом кремлевского зазульства, я увидел вот то, что я увидел в этом тыквенные латы. Я увидел в этом непонимание, снова непонимание демократии. Снова не понимаю, что такое Конституция, зачем она нужна. Ну а почему Дудь должен это понимать? Он ни разу не жил в жизни в свободной стране. Ну, он родился не при Путине, понятно, но он в школу ходил еще при Путине. То есть он другого мира не видел, кроме как путинский. Не жил в другом мире.
Когда Дудь спрашивает, почему США позволено развязывать войны, например, в Ираке, а Россия не могла напасть на Украину, он демонстрирует непонимание базовых вещей, пишет политолог Мария Снеговая.
США не идеальны, в мире никто не идеален, все относительно, но в большинстве случаев они поддерживают демократические и освободительные движения, основанные на либеральных ценностях. США не совершали ничего даже отдаленно сопоставимого с тем, что творила Россия в 20 веке и продолжает вытворять сегодня. Более того, именно благодаря Западу в целом и США в частности, человечество прожило 20-30 лет до недавнего времени в один из самых мирных и благополучных периодов своей истории. Этот период сейчас, к сожалению, подходит к концу, в том числе из-за относительного ослабления Запада. Люди, считающие себя носителями западных ценностей, не могут этого не понимать.
Те, кто критикует Дудя, просто не понимают, что эти вопросы он задает не от себя лично, а от своей массовой аудитории, которая примерно так и рассуждает, комментирует журналист Сергей Пархоменко на телеканале «Дождь».
Я считаю, что это блестящая работа, и можно только позавидовать и восхититься тем, как Юрий Дудь... я бы сказал, изощренно, мастерски добивается внимания, интереса каждой своей работе и превращает ее в сенсацию. Даже тогда, когда ему выдается такой, в общем, если вдуматься и если проанализировать все, что он сказал, не очень интересный собеседник, который все время уходит от ответов, который все время напоминает, что он не эксперт в этом и не эксперт в том. Я думаю, что большая часть действующих российских журналистов сделали бы очень тоскливое интервью с Макфолом, которое, в общем, крайне мало кого бы заинтересовало. Дудь человек, который очень профессионально научился надевать на себя, так сказать, шкуру своего слушателя и своего зрителя и представлять его интересы, этого слушателя и зрителя. И я уверен, что те вопросы, которые он выбрал, и тот подход, который он выбрал, это те самые вопросы и тот самый подход, который наибольшим образом заострил интерес и внимание этого самого конкретного, знакомого очень хорошо Дудю и высчитанного, расчисленного Дудем зрителя и слушателя. Это очень расчетливый подход, и, как мы видим, затея блистательно удалась.
Как бы то ни было, Майкл Макфол извинился за свое высказывание об отказе от гражданства. По его словам, он совершил ошибку, потому что хотелось бы надеяться, что в конце концов оппозиционные россияне вернутся в Россию, чтобы строить там демократию. Но пока украинцев убивают, россиянам не стоило бы так много жаловаться на тяготы жизни за границей, подытожил он. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».